Первое подмосковное радио. Поговорим тет-а-тет. Телефон прямого эфира. 8 800 758 98. Звонок с любого телефона бесплатный.
Дорогие друзья, здравствуйте. В студии «Мир Алекса» Лиза Калинина. И сегодня у нас в гостях член Молодежной общественной палаты России, эксперт в области образования, член бюро партии «Яблоко» Ольга Власова. Ольга, здравствуйте.
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 Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Друзья, мы будем говорить, как и обещали, на тему образования. Под тем у нас много разных.
Да, очень много. Я думаю, что мы начнем со следующего. О слиянии школ. Мы будем, наверное, говорить больше на примере Москвы, да, потому что вы занимаетесь это и работаете в столице в первую очередь. И с этой темы, я думаю, начнем, да?
Да, большое спасибо за то, что пригласили. И, конечно, большое спасибо за то, что пригласили именно после Дня Учителя. Я бы очень хотела от души поздравить всех учителей с их профессиональным праздником. Конечно, есть большое количество вопросов и итогов, которые нужно подвести к сегодняшнему моменту в сфере образования и жизни учителей. Зачастую эти итоги не очень самые радостные. Ну вот, например, слияние школ, про которые мы говорим с вами. И ведь причина этого слияния, она в чем? Она в том, что на сегодняшний день, как нам представляется, избран курс на коммерциализацию образования. На коммерциализацию образования, других социальных сфер медицины. Образование сегодня рассматривается как услуга, как в некотором степени товар, за который можно, нужно получить деньги. К сожалению, это так. К сожалению, именно образование становится тем фактором, за счет которого экономятся деньги Минфином, к примеру, да, и перераспределяются на оборонные цели. Это все крайне печально, но так или иначе, вот как сэкономить деньги на образование? Этим вопросом задалось Министерство образования и Департамент образования Москвы. И, между прочим, это не только моя точка зрения. Об этом часто говорит и Калина в своих интервью. Действительно, задача оптимизация, да, экономия ресурсов. И, как следствие, мы имеем, что было у нас, например, в Москве 1572 школы, стало всего 750.
В два раза.
Да, да, в два раза. И плюсом к этим школам еще присоединились детские сады, другие учреждения. Получились такие большие образовательные холдинги.
Центры, да?
Центры, да. Что это такое, вот, в принципе?
Да, к чему вот изначально? Для чего это?
Ну, для чего, в принципе, как это артикулируется теми, кто принимал такое решение? Для того, чтобы оптимизировать ресурсы, для того, чтобы школа могла сама их перераспределять и так далее. В принципе, но если почитать интервью, да, наверное, это даже может прозвучать в какой-то степени убедительно. Но давайте остановимся на минутку и посмотрим, чем это закончилось. То есть вот то перераспределение финансов недоброкачественно, да, которое зачастую было, ну, просто в силу человеческой натуры в разных учреждениях, оно же никуда не делось. Просто увеличилось количество тех самых финансов и ресурсов, которые сейчас находятся в руках одного человека. То есть если раньше это было несколько директоров там в этих четырех заведениях, которые сейчас объединили, да, сейчас это один. И, значит, распределить ставки, например, тех же уборщиц, уборщиков и работников столовой, вот уже легче, потому что даже ресурсов больше, да, особо обсуждать это не с кем. Ну, отдельная тема, на которой бы мне хотелось остановиться, это, конечно, обида и боль родителей, учеников школ, которых сливали. Как, не знаю, к спасительному кругу они к нам обращались зачастую.
И а сливали в каком плане?
Сливали школы.
Ну, да, объединяли.
Да, я говорю именно сливали, потому что объединение, само слово, носит под собой какой-то добровольный оттенок. А вот в нашем случае их часто очень сливали, потому что родители часто просто не знали о том, что планируются такие меры. Узнавали это откуда-то просто там из сплетен кабинетов или там, если имеют доступ в какие-то структуры.
Но по факту вот школы, допустим, которые объединили с какими-то там одной-двумя, а у них образовательный процесс также шел как
идет так, как и шел, или как?
Ну, здесь по-разному. В некоторых школах...
Ну, просто директор другой.
Вот изначально, когда были, например, конфликтные случаи по объединению, говорили, что да, будет процесс исключительно такой же, как и был. Но вы понимаете, что эта оптимизация, она же коснулась, например, сокращения ставки психолога в школе, да, то есть...
Ну, так же в детских уже... садах это вот...
Да, да, товарищ. Да, конечно. Вот, потому что, ну, вроде как он вот и один совсем справится, да. Другие ставки сократили, какие-то административные, казалось бы, но, понимаете, сейчас, чтобы дойти до этого директора, нужно вот идти там в
ну,
другое конечно, здание,
человек,
еще неизвестно куда.
Теперь претендует.
Конечно. Вот, с другой стороны, в разных школах по-разному, если говорить исключительно вот про учебный процесс. В некоторых школах переформатировали целиком все классы, и учителей как бы перетасовали, да, в разные школы.
Ну, это болезненно, отправили. Конечно.
Это болезненно. Не классы перетасовали, я имею в виду, да, что учеников друг с другом, а сделали там, например, в одной школе, которая была абсолютно общеобразовательной, гимназический класс, да, потому что она была присоединена, так скажем, к гимназии.
Угу.
Это звучит
ну,
положительно.
Это положительно, это хорошая тенденция.
Это хорошая тенденция. А сейчас посмотрим с другой стороны, да, как себя чувствуют люди, которые поступали исключительно в гимназическую школу, и сейчас к ним пришел учитель, ну вот, например, по якобы второстепенному предмету, да, для гимназической школы, например, математика, из общеобразовательной школы. Я не к тому, что в общеобразовательной школе все учителя плохие, но явно, если человек поступал в гимназию, исключительно в эту, проходил конкурсы и готов возить ребенка за 3-9 земель именно в эту школу, он как бы вот оценивал тех учителей, которые там преподают. И, конечно же, для него то, что эта школа стала уже не гимназией, а вот холдингом гимназически общеобразовательным, ему это, наверное, не так по душе, да, вот. Да, я вам скажу, что были отрицательные и есть отрицательные отзывы от людей из общеобразовательных школ, потому что разница в социальном положении, да, вот это же все чувствуется. Нас слили с гимназией, мы, с одной стороны, может быть, и хотели бы, чтобы у нашего ребенка был более высокий уровень образования, но, с другой стороны, он вступает в конфликт со своим
ну, так я понимаю, это еще вот то, о чем вы сейчас, да, Ольга, говорите, направлено на то, чтобы как-то усреднить всех.
Да.
То есть получается, да, здесь вот ребята учились в гимназии, ну, они такие гимназисты, здесь школа общеобразовательная. Мы их всех перемешаем, ну, и получим на выходе такое что-то, ну, одинаковое, да. И здесь немного гимназических знаний добавили, да, ученикам общеобразовательные, и у тех немножечко туда.
Да, но только вот хорошо бы прибавить, но не убавлять, понимаете? Это вообще-то...
Ну, понятно, лучше то, что уже тоже. Конечно. Я думаю, мы вернемся сразу после новостей, друзья, продолжим. Оставайтесь на радио «Наше Подмосковье».
Поговорим тет-а-тет. Радио «Наше Подмосковье». 68,84 FM в Москве и Московской области.
Друзья, мы продолжаем. В студии «Мира Алекса», Лиза Калинина. И в гостях у нас член Молодежной общественной палаты России, эксперт в области образования, член бюро партии «Яблоко» Ольга Власова. Мы говорим о слиянии школ, о таком процессе оптимизации. Ну вот, несколько так картинка проясняется. О финансировании, да, хотели еще поговорить. Вот что теперь изменилось?
Да, это два очень связанных процесса.
Ну, собственно, это и изначально, да, было главным таким вот то, что...
Да, федеральный закон 83, который ввел подушевое финансирование и в школах, и, например, в медицине тоже. Вот он определил такую тенденцию к слиянию бюджетных учреждений. Но на сегодняшний день как бы вот вопрос финансирования образования, он на самом деле стоит достаточно еще более жестко и сложно, чем даже сама тенденция к коммерциализации его. И здесь я бы хотела обратить ваше внимание на такие печальные, на мой взгляд, цифры, что образование, конечно, не уделяется абсолютно должного внимания в плане его финансирования. Вот сравним два показателя, конечно же, наиболее важные. Это показатель соотношения расходов бюджета в 2015 году на оборону и на образование. Так вот, на оборону в 2015 году было потрачено 3 триллиона 274 миллиарда рублей, понимаете, да, 3 триллиона.
С трудом.
А на образование, да, 636 миллиардов. То есть тут даже вопросы там о триллионах не стоят. Одним из главных... Да, это на страну. Но, понимаете, это вот как бы по сравнению с тем, что выделяется на оборону в условиях, что мы все-таки с вами не во время войны живем, да?
Ну да, но здесь и можно как бы это более дорогостоящее, в принципе.
Всего не
ну,
знаем.
Мы всего не знаем. Поэтому, может быть, это и оправданы эти триллионы.
Наверное, да.
Будем потом говорить
спасибо. Не знаем ничего, я бы даже так сказала. Но насколько они оправданы, опять же, мне кажется, все-таки нам решать с вами. Но ладно, это вот такой показательный просто факт. И вывод, который для меня следует из всего этого, это то, что это совершенно сравнимые цифры, например, с периодом холодной войны во времена СССР, когда экономический кризис, да, и ситуация вот та сегодня, которая происходит, она напоминает именно крах экономики СССР, которая не выдержала напряжения вот тех самых военных расходов во времен холодной войны, а расходы на образование сейчас, они по-прежнему продолжают сокращаться. Вы думаете, на 2016 год бюджет как-то формируется по-другому? Нет. На расходы на образование в этом
я просто не знаю, насколько вот я себя
больше.
Считаю в этом плане простым обывателем, я не могу судить и говорить о том, что неправы те, кто тратит такие большие деньги на оборону, потому что,
нет,
в принципе, мы тоже смотрим, да, смотрим новости, я
да,
не могу
новости,
сравнивать
да.
оборону и образование. Здесь хотелось бы, чтобы, конечно,
здесь
действительно, если недостаток...
образования.
Недостаток финансирования образования, хотелось бы, конечно, чтобы этой проблемы не было. Я так понимаю, что школа финансируется больше, чем больше там детей, правильно?
Да.
Слили школы,
да.
Детей вроде как становится больше,
в этом
да?
Самом ползе,
я так понимаю,
да.
Что была еще проблема с тем, что некоторые школы не могли набрать даже первые классы. Были, да, такие, из-за того, что родители не хотели отдавать туда по причине, ну, казалось бы, низкого качества образования. Соответственно, сейчас эта проблема уходит. Школа не набирает первые классы, да, финансирование не происходит. Здесь ее слили с довольно-таки успешной гимназией, и в любом случае школа остается, дети приходят, непонятно, правда,
ну,
куда.
Ну да, дети непонятно, куда
да.
приходят, зачем.
Финансирование идет.
Финансирование идет, но куда оно идет, тоже мы как бы не очень понимаем, потому что, я еще раз повторюсь, да, вот те лазейки, они как бы все равно остаются, с ними-то никто не борется. То есть вот если мы говорим, что раньше было финансирование там определенной школы, и непонятно вот куда оно расходовалось, то здесь все то же самое остается, по сути дела. Просто вот происходит такое слияние, и ставится директор во главу этой школы, зачастую более управляемы, чем директора каких-то других ранее существовавших школ. Просто я это говорю, потому что мы сталкивались с этими проблемами.
То есть
когда...
к вам обращаются люди?
Да, конечно, к нам обращались люди из вот школ, которые, в которых просто, например, фальсифицировались выборы управляющего совета. То есть, чтобы слить школу, надо было, понимаете, спросить и родителей, и учителей.
Да, это было такое, совет, ну, типа добровольное. Школа могла выступить против слияния?
Кто выступал, то дальше начинались очень серьезные случаи.
Директор сразу менялся.
Да нет, вы знаете, директор-то, он чаще всего не выступал, потому что он понимал, что он сменится.
Чем это ему грозит,
но
да.
Управляющий совет были случаи, их было очень много по Москве, когда управляющий совет выступал против слияния школ. Это заканчивалось очень плачевно.
Слияние.
Не нет, только. Вы понимаете, что этот управляющий совет разгоняли. Дальше начинались репрессии на учеников, родителей, которые выступали против этих слияний. Родители часто были вынуждены просто забирать.
То есть он не образовательный процесс, а такой уже, лично-воспитательный.
Да, родители просто вынуждены были забирать учеников из школы, уводить куда-то в другую, соседнюю школу. Ну, то есть это, на самом деле, достаточно все болезненно было. И вот так как мы в этом непосредственно участвовали,
хорошо.
Я бы никогда в жизни такого
да,
не
понятно.
Счастлив.
Да, понятно, но это любой такой переходный
сделано.
Период, все это, да, понятно. Если говорить о теперь, прошло какое-то время, вот качество образования в школах, вот этих огромных, как вы говорите, холдингах, центрами их можно назвать. Какое оно сейчас? Можем, идет ли тенденция к улучшению?
Рано, конечно,
сказать,
делать выводы,
вот,
да, потому
да,
что...
Как но... говорят... Какой просто педагогический состав? Ну, теперь-то можно оценить уже как-то...
Ну, как говорят чиновники, как бы, да, выводы делать рано, и подождите, mm-hmm. вот. Но пока никакого увеличения там качества образования мы вряд ли наблюдаем, вот. В Москве в целом неплохой показатель, вот, там, по ЕГЭ, например, да, лучше, чем, может быть, mm-hmm. в других регионах, но тоже нельзя его брать исключительно за единственный показатель. То, что нарушился микроклимат в каждой из школ, ну, вот это факт, который учителя и ученики чувствуют на себе сегодня. Mm-hmm. Вот. Про качество образования именно в этом ключе, да, нужно говорить позже. Но здесь же, если про качество будем говорить, много других тенденций, которые влияют на это качество. Это, опять же, сокращение по факту зарплаты учителей, потому что сейчас ввели новую форму оплаты учителей. Вот недавно, буквально, опять же, департамент образования выпустил так называемый указ номер... Так, сейчас я вам точно скажу его номер. В общем, по сути дела, приказ номер 40 Департамента образования, да, по которому они планируют утвердить рекомендации по разработке вот, новой системы оплаты труда. И, по сути дела, здесь у нас убирается из оплаты
это
труда...
Это по Москве?
Да, это по Москве. И, по сути дела, из оплаты труда сейчас у нас убираются из основной части, гарантированной как бы части, оплата проверки тетради, оплата классного руководства. Эти пункты, они раньше были как бы в стимулирующей части.
Да, да,
и
да,
люди
да,
могли на них расти.
Ну да, да, там были надбавки, да.
Да, были надбавки. А сейчас эти же самые пункты, они входят как бы в основную часть оплаты труда преподавателя. То есть это основная часть, она не меняется, просто она включает в себя еще вот это вот.
То есть если, допустим, физик не взял класс, а англичанка взяла, они получают все равно одинаковые.
Не классное руководство, а оплата тетрадей. Да, классное руководство, да, вы правы. И получают они одинаково в том смысле, что вот они имеют ставку, да, ставку почасовую. Вот. А как надбавку, как стимулирующую выплату, здесь это им уже не предусмотрено. И еще больше. Такие пункты, как, например, заведование кабинета, методическая литература, это вообще все убирается. Этих надбавок уже больше совсем нет. И также доплата за квалификацию, стаж работы убирается. То есть вот это вот все вот, вкупе...
Совсем можно безобразие.
Вот, да, понимаете, все вкупе, оно как бы влияет, понятное дело, на качество образования. Это все вполне себе объяснимо, потому что были же даже целые такие постановления, где четко прописывалась стратегия развития образования на ближайшие годы. И там было сказано, что у нас, например, избыток учителей низкого уровня, да, избыток преподавателей в вузах низкого уровня, так называемых. И были прописаны цифры, по которым необходимо это все сокращать. Да. Это все цепи одной логики, да, одной цепи, потому что звенья одной цепи, потому что так как мы говорим якобы о переизбытке образования в нашей стране, да, то нам не нужно столько школ, нам не нужно столько вузов, нам не нужно столько учителей, преподавателей и так далее, и так далее. И, в принципе, вот, да, можно их сократить, там поставить в такие условия, кто-то все равно будет работать, как-то это все будет двигаться. К чему приведет эта логика? На мой взгляд, она приведет к крайне плачевным последствиям, потому что, конечно же, современное государство нуждается в высококвалифицированных кадрах и высокообразованных людях. Но если мы стремимся не к современному государству, а как бы вот быть на периферии, да, и сидеть дальше на нефтяной игле, ну, наверное, эта логика имеет место на жизнь.
Есть какие-то примеры, когда, допустим, школы протестовали против слияния, и им удалось отстоять вот этот вот процесс, и они остались слитыми?
Вы знаете, вот этот процесс, он длится 5 лет. Угу. Исходя из моего опыта, опыта работы с теми школами, с которыми нам приходилось бороться против этого слияния, вот я вам что могу рассказать. Получилось так, что мы отстаивали на каком-то этапе их независимости, и вот они, вроде как директор и министерство, напоры министерства, они прекращались, но это все происходило на какое-то время. Дальше начиналась в школе охота на ведьм, то есть брали именно тех непокорных учителей и родителей, увольняли учителей, дальше было давление на учеников, непокорных родителей. И когда все рассасывалось, и люди уходили из школы, их все равно сливали. Вот. И с теми школами, которыми мы работали, вот происходило именно так, к сожалению. Угу. И как бы здесь не удалось
добиться. В общем, все силой решалось, да? То есть по
да,
факту?
Да, да, по факту.
Либо уходить в другую школу.
Приходилось уходить в другую школу, потому что невозможно было дальше ребенку учиться в этих условиях. Когда уже нагнеталась обстановка, друзей настраивали против этого ученика и так далее.
Ну, я так понимаю, это, наверное, такие яркие какие-то были представители, допустим, очень сильная гимназия, да, уже с такой сложившейся историей, которая не хотела бы быть присоединенной к какой-то там вот, я не знаю, может быть, проблемной школе.
Вы знаете, разные школы были
просто,
абсолютно.
Просто, ну... Я вот если судить, да, там, по своему району, допустим, я никаких болезненных вот таких вот тенденций в наших школах не заметила. Действительно, как-то, ну, да, слили, да, вот один директор, и по соседнему району, собственно, ту школу, которую я заканчивала, хотя там именно такая гимназия с такой тоже хорошей историей. Вот я не знаю, от чего, как вот здесь вот сейчас, вот сколько вот, уже 5 лет, да, этот процесс идет.
Да, вот он, да? Буквально закончился.
Только вот только. Через сколько, через какое время мы сможем оценить вообще, к чему все это привело? Ведь, допустим, если, как вот Лиза, да, сказала, все новое воспринимается тяжело, да, любая реформа, она должна...
Первое время. Время. Всегда есть
прижиться.
Переходный период.
С ЕГЭ же тоже так было. Я понимаю, что это несчастный единственный госэкзамен. До сих пор, да,
в него
периодически летят тапки, да, но к нам просто приходит очень много людей из сферы образования. Я не знаю, насколько все-таки разительная разница, масло масляное, Москва и Московская область, но вот мы очень многих учителей уже из школ знаем из Подмосковья, и вы знаете, и качество учителей, и качество образования, оно на очень высоком уровне, действительно, и тут вообще ничего сказать не могу.
Да.
Плюс к этому, и про ЕГЭ тоже все-таки два мнения есть от тех же самых учителей. И от
и
тех
у меня
же
есть
самых,
два мнения,
да,
даже
вот,
лично.
Поделитесь. Просто и летели тапки, и летят тапки, а кто-то признает. Может быть, и здесь тоже, да, два мнения, но по-другому не бывает. Кому-то нравится, а кто-то вот категорически не согласен с таким сливанием. Я понимаю, даже кто не согласен.
Да, я очень надеюсь, что в результате...
Какая-то московская 20-я школа, да, известная, самая вообще притча во языцах. Конечно, теряю, ее сольют там с какой-нибудь, я не знаю. И что?
Я очень надеюсь, что весь этот процесс в результате ничем плохим, по крайней мере, не обернется, да, и все равно в школах работают учителя, учатся дети, детей отводят грамотные родители,
ну, да,
и так или иначе это как-то все выплывет. И
вот я тоже надеюсь. Ольга, потому что, извините, я вас перебью, потому что, ну, на самом деле, вот так вот задумаешься, становится страшно. Это что же у нас столько ужасных школ с ужасными учителями, которые категорически с ними никто сливаться не хочет. Куда же дети-то идут? Кто их там учит, в конце концов?
Непонятно было, зачем этот процесс затеевать, да? Но,
да.
С другой стороны. Знаете, с другой стороны, это сделали доступней. Крутые школы сделали доступней. Сейчас их слили, помешали, может, учителей
перетасовали.
Да нет, вы знаете, просто не, ну, как бы не стало как таковых крутых, да, этих вот школ-то. Но ничего, я думаю, что это как бы все так или иначе, да, нормализуется, потому что, ну, все равно есть задатки там, и действительно образовательные какие-то учителя уникальные у нас в стране, поэтому это все должно абсолютно точно быть на хорошем уровне в результате, но не благодаря.
Мне бы хотелось, чтобы все учителя были на высоком уровне, чтобы каждый ребенок, приходя в школу, был достоин того, чтобы его учил человек, который любит эту профессию, любит детей в первую очередь, и он обладает всеми теми знаниями, которые он готов передать.
Конечно, и такие учителя обязательно, вопреки всем этим реформам, обязательно будут учить наших детей. Я в это свято верю, и я думаю, что так и будет. Вот. Но вот мы с вами начали говорить про ЕГЭ, да, и этот процесс же, он тоже вот очень долгий, болезненный, и в результате мы приходим к тому, что так или иначе пытаются все-таки вести какие-то альтернативные экзамены ЕГЭ, да, и потому что вот это вот все не пошло. Я надеюсь, что обратного процесса там какого-то еще одного перетасовывания школ ни в Москве, ни в стране не будет, вот, что это все-таки как-то
устаканится. Да, ЕГЭ вряд ли отменят. Говорят, для четырехклассников ЕГЭ собираются ввести или что-то там. Настя, такие глаза у режиссера, поэтому не думаю, что в 11 класс что-то изменится. Я всех тестировать начну.
Да, но ЕГЭ сам по себе, на мой взгляд, вот, да, я говорю, у меня двойственная позиция, это неплохо, это отлично, потому что это, опять же, гарантирует нам ту самую доступность. То есть действительно человек...
Высшего образования, вы имеете в виду уже.
Да, доступность высшего образования, потому что человек действительно из деревни, он, в принципе, может приехать в столичный вуз и попробовать свои силы, ему даже приезжать не надо.
Но это опять-таки при честности.
При честности, да.
ЕГЭ.
Конечно, в нашей стране, знаете, все при честности. И эта система, она вот как бы очень многому, конечно, мешает. Но тем не менее, вот как такой инструмент, да, это как... отлично. Вот. Но подумаем, что все-таки ЕГЭ как инструмент поступления в ВУЗ, это не должен быть инструментом окончания школы, да, потому что...
Ну, то есть на этом свет клином не сошелся.
Конечно, понимаете, разница... Ну, да, но разница между учеником, который оканчивает школу, и абитуриентом, она настолько огромная, особенно вот в современной России, что ну, невозможно ЕГЭ в этом
смысле
делать.
Вы имеете в виду человек, который, допустим, поступает в ВУЗ, у него нет тех знаний, школа не дает ему тех знаний, которые...
Зачастую так.
Это во все времена.
Согласна.
Во все времена, да.
Пока ты на курсы не пошел, какой бы ты умный ни был, ты просто не заточен под эту программу.
И вы понимаете, что в этом, на самом деле, очень большая проблема ЕГЭ, да? ЕГЭ как инструмент оканчивать школу не очень хороший, потому что появляется очень много двоек, люди просто не могут закончить школу в результате.
Но, знаете, с другой стороны, это хотя бы единая система поступления в ВУЗ. Потому что, когда я поступала, я просто... Ну, у меня были там нервные срывы, все такое, потому что я готовилась 4 вуза и 4 абсолютно разных программы. Ну, представляете, да? Особенно, когда человека метает, там, ну, грубо говоря, из гуманитарного в технический, но таких же много.
Да.
И это нормально. А так хотя бы единая система. Ты пришел, сдал 4 теста, выбирай. Ты поступил, а тут ты же еще не поступил. Ты готовишься в 4, и ты не поступил.
Да, то есть... и ЕГЭ обязательно нужно ставить, моя позиция такая. Просто нужно ЕГЭ сделать именно как экзаменом для поступления в ВУЗ. А экзамены по окончанию школы или даже не экзамены, а просто средний балл, например, за там, последний год учебы, да, и выдача аттестатов. Вот это должен быть инструмент окончания школы. То есть вот здесь вот путать ЕГЭ
независимо
и
независимо от того, что
конечно,
у тебя с ЕГЭ, ты должен окончить
школу. Да.
Я так понимаю, еще же нет конкурса аттестатов, да? В принципе, никто не смотрит аттестаты.
Нет, но нет, конкурса аттестатов нет в ВУЗе, да, но... у человека должно быть право получить вот элементарное среднее образование. Угу. Да? И раз мы это признаем, тем более все, да, общество в целом в этом согласны, что вот эта пропасть между абитуриентом и выпускником школы, она огромная, ну, наверное, стоит все-таки развести эти экзамены. ЕГЭ оставить, но именно как такой вот абитуриентский экзамен. Ты сдаешь это ЕГЭ, ты поступаешь, куда ты хочешь, куда ты можешь, ты можешь
не
даже поступать
не сдавай
на следующий
ЕГЭ.
Год. Да, там, ну, вот как-то вот это
готовься.
Вот.
Да.
Ну да, но ты
послушай, но ты выходишь с аттестатом. Ну, я вижу зерно разума в вашей
спасибо.
Нет, ну действительно, я согласна. Прям вот просто на таком. Мне такая мысль как-то не приходила.
Понимаете, это просто настолько, вот я вас слушаю, вы говорите абсолютно правильные вещи, но опять-таки, смотря с какой категории смотреть, вот я себе могу и на ту сторону, да, и на ту сторону себя как-то посмотреть, потому что, с одной стороны, я всегда училась отлично, и когда ко мне вот это вот всегда вот эту обузу какую-то прикрепляли, мне это раздражало. С другой стороны, я приезжая, да, то есть я не москвичка, и да, я была, ну, умная, но мне было тяжелее, потому что я не готовилась ни на этих курсах, ни на... То есть я была не заточена по этой программе, мне тяжело, и, допустим, для меня вот о чем вы говорите, это спасение было, да, какие-то такие единые программы. То есть смотря с какой категории смотреть.
По моей-то логике, эти единые программы вы можете сдать там же у себя, в вашей
же
школе.
Да. Единые программы, да.
Да,
я даже вернулась к слиянию школ, имеется в виду. Если возвращаться, тут смотри, с какой категории учеников посмотреть.
Да.
Но потом, конечно.
Кому выгодно,
кому-то
не выгодно.
Да.
Кстати говоря, вот мы разрабатывали даже в некотором смысле механизм по защите вот ЕГЭ как института, да, от этих самых махинаций, с которых мы с вами начали. То есть, например, у человека должно быть, обязательно должно быть право подать апелляцию на результаты ЕГЭ, посмотреть, что именно у него там не так.
Нет, были примеры, когда действительно пересматривались результаты.
А когда это все тайно закрыто, и ты даже не знаешь, где ты там ошибку сделала,
как это все. Да, и сделал ли ты там ее.
Да, вот эти проценты, я там сдала столько-то процентов.
Да, но это совершенно как-то не по-человечески, на мой взгляд. Вот. Ну и, конечно же, должен быть еще, знаете, вот одна мысль, что обязательно должен быть легально доступный банк заданий для ЕГЭ. Ну вот как вот мы раньше, да, писали изложение, например, и у нас были тексты изложений заранее, которые мы могли там прочитать, и их, да, их было, не знаю, там 100 штук, но мы их все при желании могли прочитать и, в принципе, подготовиться.
Ну, подготовиться.
Да, и здесь, конечно же, тоже должен быть такой вот легально доступный банк заданий для ЕГЭ.
Ну что же,
спасибо.
Спасибо вам, Ольга. Мы будем все-таки, да, следить, как будет идти уже, какие будут результаты этого слияния, да, что будет дальше с ЕГЭ. Не хотелось бы, чтобы зарплата учителей уменьшалась, потому что мы только постоянно говорим о том, что она увеличивается, что наконец-таки учителя стали достойно зарабатывать, да, и статус этой профессии повышается.
Не хотелось бы нам
врать. И врать нам, и чтобы учителя меньше зарабатывали.
Заблуждение вводить людей.
Да, и все-таки, чтобы образование было доступное и бесплатное.
И с днем учителя всех поздравляем еще раз.
С днем учителя, друзья. Спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, у нас в гостях сегодня была член молодежной Общественной палаты России, эксперт в области образования, член бюро партии «Яблоко» Ольга Власова. Удачи вам. Спасибо огромное. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Поговорим тет-а-тет. Что бы она ни сказала.